Немножко просто тут побаливаю.
Здраво будьте, славяне. Я Венец Юрьевич, Дубравный жрец. Сейчас нахожусь в беседе с верховным жрецом славян Богумилом II. И сегодня наше направление нашей беседы я хотел бы по просьбам славян-пчеловодов задать в таком направлении. О взаимоотношении славян с пчелами, потому что это всегда у нас было, разводили пчел издревле. И славянский обычай имел свой порядок в взаимоотношении с пчеличем, так скажем.
Добро, Юрьевич, если взять стол славянского народа, он ничем не отличается, особенно развитие стола, вот, от всех остальных первородных самобытных народов рода людского. В начале нашего стола основа – это дикорост. Дикорост – это собирательство. Вот. Это, так сказать, так называемое случайное рыболовство. Это мясо, зверя, птицы. Но уже здесь, наряду с ягодами, наряду с грибами, наряду с различными видами, скажем, дикой груши, да, дикого яблока, орехов, да, мы сразу встречаем дикий мед. Самый, что ни на есть, добрый, самый высший. И вот здесь, кстати, приучение человека к мерному, так называемому, труду, к пониманию соизмерений труда по отношению к пространству, соизмерением к понятию, как урожай, добыча. В данном случае все-таки урожай ближе, потому что все-таки мед – это не какие-то там живые пчелы. Хотя, конечно, надо понять, что пчела дает все. Все собой дает. Не только медом, не только сотами, но даже своими телами, вроде бы мертвыми. Пчела чем отличается, что она полезна.
Да, подмор.
Да. Так вот, Всебог Перун Пчелич, он настолько, как бы сказать, приятен и близок роду людскому, что его именем мы назвали вид световида, отвечающий за весь вид насекомой жизни. Пчелич. Это общее название покровителя муравьев, стрекоз. Но именно пчела. Почему? Потому что слишком древний вид взаимоотношений рода людского и рода пчелиного. Очень древний. Переход в бродничество, в сбор постоянный, значит, и для постоянного потребления и изготовления из меда и остальных видов, так сказать, итогов пчелиной деятельности, да, как раньше говорили, пользы народной, да, восходит в незапамятные времена, в незапамятные. А слово «не запомнили» именно число, да видно и чисел не было. От зверичи в людичи исходит добрый труд наших славян-бродников. И надо честно сказать, что еще мы встретим скотоводство, Мы встретим первое огородничество и полеводство любого вида. Но именно с пчел начиналось, можно так сказать, наше село. Пусть даже и передвижное. Но вот я думаю, все-таки округ Токмачевья не был большим. Другим помеха таким же. Да и смысла нету, когда есть понятие кругового оборота, причинно-следственного вот этого круга накопления урожаев. Вот сейчас часто говорят, мы имеем... Мы имеем современное сельское хозяйство, в котором там новейшие научные методики позволяют собирать огромные урожаи, да? Вот, обеспечивая большие города, так сказать, это, конечно, не бездельники, но все-таки, так сказать, не кормящего себя населения, да, вот обеспечивать. Появились сейчас время крупных так называемых сельских корпораций, да. Вот. Но смотрите. Пчеловодство это почти не затронуло. Почему? С одной стороны, это цикличность и постоянство выхода на, как раньше говорили, на итог, да, вот, любого пчеловодческого хозяйства. Но целый ряд условий. Значит, дает славное понимание, что пчеловодство никогда не будет забито патагонными какими-то видами, так сказать, добычи меда. И все дело в самом составе участников вот этого союза пчеловода и пчел.
Симбиоз такой.
Союз. Подобный завяз по-нашему. Там все неторопливо, там все на качество идет, там все требует и качественного труда пчел, а это заведомо качественный, и качественного подхода пчеловода к своему, так сказать, медовому делу. Начиная от маточного гнездования, роения, кончая, да и, я думаю, даже не кончая, а сталкиваясь с, извините за выражение, с выстраиванием личных отношений. Заметим, личных отношений пчеловода с пчелой. Все здесь говорит о том, что пока у нас есть разнотравье, пока у нас есть дикорост лесной, полевой, во всяком случае белое человечество и в лице славян родник белого человечества обречен на практически неизмененное в течение тысячелетия устройство вот этих взаимоотношений. И в этой мерности мы видим пример того, что древность не есть дикость. Древность не есть нечто, живущее некими животными инстинктами, призывающие ко тьме нравственности поведения. Посмотрите, правильно, добрые люди, а не спешный труд любого участника вот этого медового союза. Что пчел, что пчеловода, пасечника, как говорят в народе. И мы увидим в пасеке, а пасека так берется, место пасения. Вот добрый водитель пчел должен быть серединой собственного успеха. Если он худой человек, и прежде всего нравственно, у него ничего не сложится в этом деле. Пчеловедение наше, начиная от пчеловодства, пасечного вида труда, кончая различного вида промыслами по переработке из меда и сопутствующих видов жизнедеятельности пчел различных нужных народному хозяйству изделий, мы видим, что не всегда так называемый прогресс и развитие является, есть такое понятие, лучшим перед хорошим. У нас часто говорят, что лучшее враг хорошего, да? Вот здесь мы видим, что лучшее, есть такое понятие, это то, что уже давно стало потолком человеческого понимания такой трудной отрасли народного хозяйства, как пчеловедение. Особо скажу, что мед весьма угоден различным сторонам святовида. Мед издревле подавали на священные камни наши предки. Мед, он и исцеляющие свойства, и свойства необыкновенного возврата сил, бытовых, трудовых, умственных, половых. И вот здесь с медом связан огромный скачок знахарского промысла в нашем народе. Промысл от слова «по роду мыслю». Сейчас утрачены огромное количество способов наших знахарей с утратой нашего знахарского сплошного слоя, различных медовых припарок, приварок, примочек, мазей, значит, различного травений, насыщенных медом и распаренных, и усиленных, значит, медом. Сейчас так называют ферментация, да? Вот. Но многое не утрачено. Потому, обращаясь к пасечникам нашим, пчеловодам, пчеловедам, да, медоведам, я призываю не сдаваться, не бросать эту очень трудную, но древнейшую отрасль. Есть такое понятие жизни честной народа. Это честь взаимодействовать со средой. Ведь пчеловодство обучает взаимодействовать со средой. Не как со скотом. Там взаимодействие заканчивается жертвенной кровью скота. Но в лучшем виде это действительно соседство, сородничество, соратничество и сотрудничество. Есть много былей, значит, о пчелах я вам расскажу. Эта быль называется стражный мед. Однажды в древнем веке, в древнем году жития-бытия народа нашего славянского жил боярин, и кличка у него была Жим. Вот все он выжимал из всех. Выжимал последние соки, будь то огородное сословие народа, охотное, дичку всякого, добывальщики. Всех обирал. Все у него было по подходу различного богачества в его уделе боярском, рассчитано строго, как время взятия почти всего, что есть у людей. То даже жадничал оставлять людям на новый оборот. Добро, что остатки его жадного разума все-таки понимали, что другие уделы не уделят ему внимания, если что. Вот однажды на рынке своего посадного боярского селища, столба, как раньше говорили, у столба, то есть у середины рынка, у образа Всебога Перуна Святовида Волоса, вот, снова поставили столы, набитые урожаем, и подходил так называемый медовый вал. Это сейчас с новой инородной верой это называют медовым спасом, яблочным спасом. А раньше назывался медовый вал, то есть подвалил отсюда, да? Mm-hmm. Яблочный вал, да? Ягодный вал, да?
Разумно.
Отсюда понять, где у нас до сих пор тарелки. Навали, да?
Да, естественно.
Ну вот. Так вот, кстати, былина чем доказывается? У нее есть меры, то есть части былины, которые знакомы всему народу, согласно древнему и нынешнему взаимоприятию наших основных понятий, в наших словах и существительных. Так вот, вот этот жим, вот этот прижим, отсюда вот этого бояра, мы что вот тоже знаем всем народом понятие, прижимистый, да? Вот этот прижим-жим, вот, подошел к столам, ну и на совать свои лапы, вот, куда ни попадя. Вышел тут старик его же селище, его дальний родственник, что одновременно старшиной был и старцем волхвом. Посмотрел грозно на этого чванливого бояра и сказал: «Ах ты, знаешь, что все равно три шкуры обдерешь, так еще решил быть Богу, яко спину нож. Решил остатки сладкие взять. Только че, что ты не со сладкого пошел опять?» «Как не сладко? Вот орех горсть собрал, в рот положил, вот хрустел. А вот смотрите, вот здесь репы сладко поел. Все мне здесь хорошо. Посмотрите, весь рот у меня красный от малины. Чё ж мне не радоваться?» Вот, и первые колосовики засушенные я возьму отсюда. А чё такого? Бог, он ж это всё и так даёт. Глупые люди. Богу это все не нужно. А вот мне, яко Богу во плоти, отсюда я и ярость-то Божья. Это нужно, ибо Бог растет мной. Потому вот я вам вместо этого столба ем и тем вас почитаю, как старым молодших. Удивился такой наглости старец. Давно не слышал таких доводов. Собрался народ, ибо видные люди не всегда подходят. Ну вот, ко столбу сему. Не было у бояра привычки народа почитания никакого. Да и Бога видно почитание, как видно, исхода доведения данной были нету. Только подошел малый мальчик, отрок по-старому, по-правильному. Посмотрел на князя, говорит: «Княже, бояр наш, все ты собрал, а слаще ж меду нету». Вот, ежели ты бы меда поел, тогда бы ты действительно остатки сладкие годы сего принял. Такой: «Да, прав ты, нету на столах ничего, даже той же репы на меду нету». «Почему?» А тут дед Волх, приставленный к столбу Волосову, отвечает: «Здесь волос от волоса отделен. Здесь смешения нет одного с другим. Потому тут нету ничего и соленьев, и вареньев нету. Все поставлено по видам жатвенным, жатвы нашей годовой. А че меда нету?» «Да говорят, местный-то пасечник давно тебя не жалует. Ты как-то в прошлый раз с помощью своей дружины изъял у него половину и ничего за это не выдал, ничего не отдал, и плата не было. Вот его вообще на рынке нету». «Да как он смел? Да по рынку мы судим все потом все вместе в 7 вечера. Чем мы вечны дальше будем? Так что он злое зло на нас задумал? Я разберусь с этим, и не уйдет от меня самая важная часть остатков сладких». Взял, сел на коня и с ближней дружиной полетел в сторону дальней лесной пасеки. Влетел туда бурей. Воины опрокидывали улья. Топтали все. Пчелы завелись. Побежали в дом. Открылась дверь, пчелы как стеной встали. Выходит степенный муж, смотрит внимательно на боярина, говорит: «Что, говорит, точно, говорит, перун, бывает и пчела на мед, а более мухи». Такой: «Я уж не знаю, должен ли я тебя пощадить после такого ко мне урона словесного. Но если у тебя дань на село, дань на меня, есть у тебя подать вира с дыма своего?» Так раньше говорили про любое родовое хозяйство семейное, ну по дыму,
попечь.
Дед медовый, муж достойный. Никто не знает, был ли он дедом внуками, либо дед опытом. Раньше все было вместе. Но точно был мужем достойным, а не бабой, скулящей и трусоватой. Говорит, да, есть у меня здесь полные чаши меда. Есть у меня и медовая изба. Там у меня крутится мед. Преет, стареет. Меды есть всякие. Но ты ж хочешь самого большего с пятины-то своей удела боярского, так ли? Да, только большего. Я же сказал, что есть больше, чего перечислил. Вот то мне надо. Говорит, есть такое дерево, а в нем щель. А в том щели соты. И вот с этих сот, по самому низу щели, где расщелина расширяется, как в чаше, мед полон. И вот кто его отведает, тот станет вечным. Как? Ну мы все ж вечны через смерть. А тут без смерти вечен будешь. Подивился он. И как же называет этот мед? А я бы среди меда его назвал остатками сладкими. Потому что вот намерен, если что, собрать его в сей же день, да после сего дня. Не надо тебя собирать. Я возьму это как признак остатков сладков, употреблю, а что не употреблю, то себе возьму, чтобы дали употреблять. Я начальник от всего, что Божьего начала. И не надо вам о себе заботиться, ежели я не в заботах ваших состою. И взял он дружину свою ближнюю и помчался к той части леса, на которую сам указал. Пасечник наш. Увидел он большое дерево, а в нем узкая расщелина от коры внутрь, как дупло, только уже, только к середине расширялось. И где-то как раз в аккурат с голову сего бояра. Взял боярин поданную ему чарочку, чашу. Ковш добрый, никто уж не помнит. Может быть, так хотел рукой зачерпнуть. Никто не помнит. Незапамятные времена этой былины. Но полез он по спинам дружины своей, что стянулись в живую ступеницу. Полез самый нижний, разданный в стороны части щели. Тревожный гул не забутил его. Ничего в нем было, ни огня, ничего. Одна только жадность выше черты. За чертой, говорят, черти водятся. Вот и полез сей чертовый бояр прямо головой внутрь сей расщелины. Вдруг раздался гром среди ясного неба.
И услышали округ стоящие дружинники, и пасечник, подъевший, погодя немного. Гул внутри дерева. То боярин кричал радостно: «Вот знак! Божье дело творю! Остатки сладкие всяк боярам принадлежат». И видно, как только он коснулся губами наполненного основы щели сей во древе сем, уже вдарила молния и гром такой, что все оглохли. И молния попала прямо в дерево. И щель сомкнулась. Так его не мертвым, но живым, но ненадолго оставя, но навеки. Вот и пасечник подошел к дергающимся ногам тела, оставшегося снаружи боярова. Снял с него тугие порты кожаные, взял плеть, почувствовал себя лучше плетью этой, отошел в сторону и сказал: «Вы лучшие люди предела всех, составившие дружину худшему из людей предела всех. Говорите всем, и я не забуду сей урок Божий, что остатки сладкие, они Богу даны, яко вид уважения, а не его потребность. Да в том потребность его. Ибо уважение беря, нам жизнь отдает. Как от добычи то, али вот сей дикий мед».
Главное.